Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю поговорить про конфликты внутри прихода. Как вести себя, если обижает другой прихожанин, регент или даже диакон? И вообще, стоит ли искать идеальную общину?
Помогать мне разбираться в этом вопросе будет отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Итак, батюшка, почему в принципе в общине могут возникать конфликты? Ведь, казалось бы, мы приходим в церковь и ждем, что там будет чуть ли не идеальная община, в которой невозможен буллинг, осуждение, скандалы и так далее. Но, как ни странно, в церкви мы все равно с этим сталкиваемся. Вот почему так происходит? Это признак нездоровой общины, это часть жизни или виной всему наши иллюзии, которые мы приносим в церковь?
Ну вот представьте себе, идет один грешник в церковь, ждет, значит, сам он человек раздражительный, обидчивый, грубый. Ждет любви, понимания. Другой грешник идет, такой же раздражительный, такой же грубый, тоже ждет любви. И вот собралась куча вот этих вот людей, которые все ждут чего-либо, сами же они все совершенно другие. Ну и что тут может хорошего получиться? Конечно же, будут конфликты, конечно, будут обиды. Но мне кажется, ошибка здесь в том заключается, что церковь — это, она своего рода лечебница, а не какое-то такое место, где все уже в Царстве Небесном находятся. Мы идем сюда учиться, жить по-христиански, со своими немощами, со своими недостатками, со своими какими-то привязанностями, с каким-то, со своим характером. И все люди здесь разные, и как-то нужно находить общий язык именно в общине. Она как раз и помогает человеку стать христианином. Более того, к сожалению, наш приход сейчас почти идеальный. Ну нет, конечно, далеко не идеальный. Вот кроме меня там вряд ли кто уже идеальный. Тоже шутка была. Но были прихожане, к сожалению, ушли из жизни, прихожанка, которая так резко недостаточно ставила, ну, на место и зачастую правильно делала, но немножко в такой форме рисковатой прихожана. Мне приходили на нее жаловаться. А я отвечал обычно, ну, сами подумайте. Вот представьте себе, все мы тут такие хорошие, все мы такие добрые между собою, и вдруг нас погладили против шерсти. И сразу же все выявляется, какие есть мы на самом деле. То есть вот как в свое время философ писал, у каждого человека есть кожа. Он писал про Иова многострадальном и говорил о том, что вот Господь Бог у него вот это забрал, он спокоен, вот это забрал, он тоже примирился с этим. А говорит сатана ему, а дай-ка мне его кожу потрогать. И вот как только кожу он его потрогал, так сразу же Иов-то немножечко и по-другому стал себя вести. И вот говорит философ, у каждого человека есть своя кожа. Для кого-то какие-то вещи совершенно, может быть, покажутся, ну, такими обычными, его не затронут. Для другого это человек может это очень остро переживать. То есть здесь мы узнаем, где наша кожа. Конечно, здесь каких-то специальных испытаний не делается, что вот давайте будем друг другу какие-нибудь такие нехорошие вещи делать и говорить, проверять, где у кого какая кожа. Я думаю, это совершенно не нужно. Здесь, скорее всего, что мы, где-то почувствовав свою вот эту кожу, свою уязвимость, ахиллесову пяту, должны как-то все-таки вот эти вещи в себе стараться исправить. Вот я думаю, для этого существует церковь как лечебница, как школа, как такое место, где люди учатся жить по-христиански. Конфликты тут будут, конечно же, неизбежны и не обязательно только потому, что люди плохие. Просто у разных людей бывает разный темперамент, разный характер, разные желания общаться. Если, к примеру, заговорили с каким-то прихожанином, ну, а он как-то так отмалчивается, то это не значит, что он плохой и недолюбливает нас. Значит, просто человек немногословный, не привык как-то выражать свои эмоции. И вот это вот все нужно понимать. Нужно понимать и чувствовать других людей, какие они. С кем-то, может быть, нужно даже вообще отстраняться от общения тесного. Я не говорю, что они, опять же, плохие, а просто люди, знаете, ну, немножечко как-то на разных волнах идут, что ли, и они не совпадают у них. И поэтому волей-неволей возникают вот эти конфликты. Если эти люди встречают, ну, других людей, которые им по типажу подходят, то там проблем никаких не существует. А здесь нужно скорее не поменять вот эту свою волну, не стать другим, чтобы кому-то угодить, а скорее постараться просто не начать конфликтную ситуацию, постараться избежать ее. Вот так вот примерно бывает в приходской жизни.
Существует ли такое понятие, как православный снобизм, когда более старшие прихожане, которые уже давно ходят в этот приход, относятся плохо, ну или как-то предвзято к тем, кто пришел только что, к новичкам?
Да сколько угодно. Причем здесь снобизм может выражаться, как ни странно, совершенно противоположным образом, как вы это все рассказали. Приходят молодые, наоборот, прихожане, но которые начитались различных там аскетических книг и смотрят уже на прихожан, которые с большим опытом церковной жизни, которые, ну, не такие уж строгие, не такие ревнители, как им кажется. И они начинают скорее со снобизмом с этим относиться к ним, что мы вот хоть и пришли только, но мы поняли суть христианской жизни православной, а вы вот живете так расслабленно, понимаешь ли, неправильно живете, не так строго, как вот мы живем вот такой строгой жизнью. Но здесь ошибка именно молодых людей неопытных. Как правило, люди со стажем, они уже нашли золотую середину для себя. То есть их тоже кидало в одну сторону, были они ревнителями, потом, может быть, бросило в другую, почти все забросили. И, наконец, самое лучшее, что они сделали, это нашли, ну, для себя свой путь, который им по силам, которым и им подходит. И вот, скорее всего, что снобизм-то как раз проявляется от новоначальных, чем от людей уже, которые имеют опыт духовной и церковной жизни.
А какие вообще бывают конфликты и из-за чего они возникают чаще всего?
Да не из-за чего могут возникнуть. Что называется, как и везде на пустом месте. Помню, я человек близорукий, не всегда очки ношу, и раньше особенно. И поэтому, помню, одна сестра все мне пеняла. Вы, батюшка, на меня сегодня так посмотрели, как-то, и казалось, что я как-то неправильно на нее смотрю. А у меня все плывет перед глазами, и я вообще не вижу, на кого смотрю. Ну вот, видите, священника могут с ним конфликты возникнуть из-за такого непонимания. Потому что ловят обычно у священника каждое слово, жест и все такое прочее. А священник, он не может буквально на все отреагировать с абсолютно внимательно и правильно. Если бы к нему подходили как к обычному человеку, то он бы, может быть, замечательный, золото был. А здесь к нему очень завышенные потребности бывают. И поэтому могут возникать у людей на этот счет какие-то обиды. Тем более слово священника, оно всегда воспринимается так очень остро, болезненно. Бывают какие-то ошибки во время проповеди, когда священник, ну, начинает какую-то тему заводить и что-то такое скажет, там, обличительное. Поэтому ты в пастырском богословии советуется как можно меньше заниматься обличением, потому что какой-нибудь христианин может подумать, что вот это в мой адрес батюшка-то говорит сегодня обличительную речь, потому что я вот там третьего дня был на исповеди, как раз про это самое ему рассказывала. Батюшка вообще, может быть, эту ситуацию давно забыл, просто решил пройтись, что называется, по греху как таковому. Но вот случайно зацепил одного или там, или несколько человек, им показалось, что это в их адрес он, так сказать, камнем запустил, камнем такого обличения. Вот такая может быть ситуация, поэтому меньше нужно таких обличительных вещей вообще произносить даже не относительно других людей. Ну нет, если какой-то конкретный грех совершается, и мы это знаем, то это по-евангельски, там, пойди, обличи брата твоего, это понятно. Но так вот, в общем, какие-то обличения лучше не произносить, потому что кто-то, может быть, примет, что в камень в его, что называется, огород. Бывают такие конфликты, бывают конфликты, когда люди, вы знаете, у нас дело в том, что вот прихожане общаются не только на поле храма, но очень часто общаются и вне храмовой обстановки, то есть в месте, где-то собираются на чаепитие, сидят за столом, о чем-то разговаривают, знаю, даже в санаторию вместе ездят отдыхать куда-то. В общем, такой широкий достаточно круг общения. И там уже не на как бы церковном поле, где мы все такие паиньки, происходит, может конфликт происходить, но где-то за столом, за чаепитием кто-то много начинает разговаривать. Вот кому-то начинает это не нравиться. Или, допустим, где-то в дороге, в поездке кто-то что-то тоже делает не так, но мы привыкли по-другому. И вот из-за этого потом мне приходят и говорят: батюшка, вот виновата, вот какое-то у нас такое недоразумение получилось в пути и так далее, и так далее. То есть типажи тоже людей не совпадают. Кто-то более говорливый, кто-то менее говорливый, кто-то потерял какую-то внимательность и бдительность, кто-то не такой вот чуткий. Но вот опять же повторяю, что здесь роль священника скорее такая должна быть примирительная. И не только священника роль, но и все братья и сестры, мы тоже как-то стараться должны улаживать конфликтные ситуации, снимать вот эти конфликтные ситуации, чтобы не разгорался какое-то такое непонимание, недружелюбие, как-то вот стараться вот в эти... Блаженные миротворцы, говорит Господь, поэтому здесь каждый христианин, ну что ли, должен не только сам быть таким человеком миролюбивым, но и вот это миротворчество, как-то стараться, чтобы оно присутствовало в церковной жизни и среди других людей.
Если на приходе нету конфликтов, может ли это свидетельствовать о том, что это признак хорошего, такого крепкого прихода? Или наоборот, это значит, что всем... друг на друга вообще в общине наплевать.
Если тесное общение между прихожанами, то, конечно же, конфликты такие будут. А если не тесное, то тоже будут. Потому что они могут быть возникать как? Я вот помню еще почти советские времена, когда женщины, пожилые старушки, они где-то в храме уже находились годами. И вдруг появлялась какая-то молодежь. Вот это мое излюбленное место. Все знают, что я вот тут вот стою вот возле этой иконочки, молюсь всегда. И вдруг кто-то нарисовался, незнакомый, неизвестный. Да, помню, как все одна женщина упрекнула за людей, которые ходили по храму. Ну, вот так вот зашли и говорила им: вы что меня толкаете, не видите, я же молюсь. Совершенно незнакомые люди, да. Но вот нету понимания того, я грешным делом тогда хотел подойти и спросить у нее: вы как сестра, какому Богу помолитесь, потому что Господь-то нас, в общем-то, к терпению призывает и к любви, к снисходительности, к ним еще других людей. А так понимается, что вроде моя личная молитва, есть только я и Господь Бог, ну и остальные тут, которые туда-сюда шастают, мешают мне вот этому богообщению моему великому. Нет, общение у нас с Богом происходит и через людей. Вот. То есть это из притчи известно о страшном суде, где Господь говорит, что вот... что вы меня накормили, напитали, посетили и так далее, и так далее. То есть меня через других людей, такая связь между нами произошла именно вот таким образом. Поэтому, конечно же, нужно здесь понимать вот эти вещи, что как мы общаемся с другими людьми, можно сказать, что так же вот мы и общаемся с Господом Богом. Потому что каждый человек — это вот как бы такой вот Христос понимается. Вот такие вот бывают вещи. То есть не обязательно приход такой, если в нем мало конфликтных ситуаций, то что там все тишь да гладь, да Божья благодать. Нет, конфликты все равно, они какие-то небольшие возникают. Вот есть, допустим, люди, которые вот привыкли какие-то свечи куда-то ставить или что-то, что-то делать в храме. А другой даже об этом не знает и нарушает вот это пространство его, порой невольно. И могут на этот счет быть какие-то неприятные такие, вещи, ощущения, эмоции, даже, может быть, и разговоры. Ну вот задача, опять же, вот священника именно постараться как-то всех примирить и где-то уступать. Вот человеческим, если ничего такого страшного человек не делает, но где-то вот у него такая привычка, пусть назовем ее немощью или особенностью этого человека, нужно другим прихожанам уступать, просто понимать, что вот этому человеку вот так вот комфортнее, так лучше. Поэтому будем добры и снисходительны друг к другу.
Как правильно реагировать на какие бы то ни было замечания, которые есть в храме? Будь то по поводу одежды, или ты свечку не так поставил, или тебя кто-то толкнул, или еще что-то.
Вы знаете, вот у нас какой-то перебор бывает у прихожан со всякими извинениями. Мне обычно подходит, когда и говорят: «Батюшка, простите меня». Я часто отвечаю: «Так, списочек, пожалуйста, за что я вас должен прощать?» Вот. Потому что так вот, говорит: «Батюшка, простите», это, ну, ни о чем разговор. Просто так вот принято просить. Простите меня, за что конкретно? Я ничего против человека не имею совершенно, абсолютно. Вот. Поэтому его прощать-то не за что. Это одна крайность. Другая крайность может быть, что люди сердятся друг на друга и вот обиду какую-то могут очень долго держать. Ну вот если какие-то замечания и вещи в храме происходят, я думаю, что нужно их принимать. В любом случае, говорят: «Да, спасибо, ох, как хорошо мне подсказали, да, сейчас буду знать все». Ну, это не обязательно как-то так серьезно делать. Немножко, вы знаете, вот как люди начинают, замечая друг другом, так серьезно разговаривать прямо, так обязательно какая-то конфликтная ситуация возникнет. Где-то должна быть такая немножко самоирония. Именно самоирония. Не в адрес другого человека, а именно в адрес самого себя. И тогда вот это снимет какую-то конфликтную ситуацию. Ну, тут я вот сейчас расскажу историю, которую в свое время опубликовал такой священник, правда, Михаил Ардов, когда можно даже как бы такими христианскими словами обругать друг друга. Он рассказывает о том, ну, это, видимо, еще советские времена были, тогда немножко все по-другому было, сейчас все-таки получше, гораздо лучше. Одна женщина приехала откуда-то с какими-то мешками в храм, сидит на них, другая заходит, запнулась и, значит, говорит: «Вот, понаехали тут вещей, разложили». Та на мешках, которая говорит ему: «Прости тебя, Господи». Это разворачивается и так с вызовом отвечает: «Нет, это тебя прости, Господи». Вот, то есть, оказывается, можно вот этими словами «прости, Господи» даже и обругать другого человека. То есть многое зависит от настроения, многое зависит от интонации. Потом ведь не надо забывать, что вот особенно в крупных храмах, соборах, где многолюдство, есть люди ну, со всякими психологическими странностями, скажем так, помягче. Они приходят в храм Божий. Ну, отклонения различные там у них есть, и какие-то свои особенности. Вот. Они приходят в храм Божий, а куда им еще пойти? Нет, они, конечно же, отчасти ходят и в администрацию, в прокуратуру, и куда угодно. Но вот они пришли в храм, и, между прочим, я вот замечаю, что их как бы поведение, состояние в храме все-таки становится лучше. Они все-таки психологическую такую помощь для себя получают. Но, тем не менее, они все-таки могут вести себя, ну, не совсем хорошо, потому что вот психические какие-то заболевания, вот эти трудности, они могут проявляться у людей, они ими не могут не контролироваться. И это тоже надо понимать, что это вот такое может случиться. То есть человек с каким-то отклонением может что-то сказать, сделать. И поэтому, я помню, начинал только служить, совсем еще священником молодым был, диакон молодой еще, мы, так сказать, практику проходили вечером в Ивано-Претическом храме, на вечерней службе, зима, темно, народу полно. И вдруг кто-то начал кричать. Кто-то кричать начинает там, значит, надо диакону пойти кадить из алтаря. Он говорит: «Я боюсь пойти кадить, хождение совершать храма». Еле мы его вытолкали с Пономарёва туда. Ну, то есть какой-то болящий человек зашел и что-то там такое вытворяет свое. Вот такое может такое случиться. Ну, вот и надо тоже с пониманием к этому относиться. То есть знать, что такие вещи могут случиться, и принимать вот это все.
А вот, кстати, где грань между тем, чтобы сделать справедливое замечание и осуждением?
Ничего не знает, пришли, свечки поставят. Где тут за здравие, где тут за упокой? А мы тут молимся так усердно, все стараемся. Но вот подсказать человеку и принять его — это тоже часть нашей молитвы. Она не должна как-то она делиться вот пополам и к Богу, и вот тут людишки какие-то ходят, или ребятишки там шалят. Грань, трудно сказать, где она проходит. Ты понимаешь, что то, что происходит здесь, это все часть нашей молитвы, нашего общего. Вот когда меня, помню, вот в первые годы очень все находящиеся в храме и такие набожные люди, ну, еще чего-то неправильно делать, то детишки там, еще по какому-то. И поэтому, помню, сначала, да, люди не заходят в храм, но особенно вот какие-нибудь там службы, там крещение, отпевание, много народу совершенно не церковного, где-нибудь стоят там, разговаривают какие-нибудь граждане, да, и примерно в таком духе, что хватит разговаривать, что в храме Божьем, да. А потом мне подсказали добрые люди, надо учиться, не надо так на весь храм орать на них, нужно отправить пономаря, если нет такового, можно и самому подойти, и даже незаметно для всех окружающих, да, для всех, так тихонечко палец к губам приложить и взглянуть на этих людей. Как правило, 99,9% все эти люди перестают разговаривать, потому что они вот это чувствуют, какую-то деликатность, какую-то вот такую вот. Я думаю, в таком духе и нужно делать замечания, если какие-то. Именно так, чтобы это было незаметно для окружающих, чтобы это не обидело человека. Если что-то можно сказать, знаете, давайте сейчас вот после службы я вам объясню, подскажу, что и почему и как. Вот думаю, такая деликатность, она должна у христиан присутствовать.
Как отличить ситуацию, когда нужно действительно промолчать, от ситуации, когда стоит все-таки что-то сказать, выставить свои границы и все-таки ответить на замечание или претензию?
Ну, это вот именно по самочувствию, потому как все это дело протекает и происходит. В конце концов, можно отойти от человека, это тоже выход, чтобы не вступать сейчас в конфликтную ситуацию, объяснить и потом. А может быть, и вообще не надо объясняться. Ну, так вот, такой человек, принимаем мы его. Да, мы понимаем, что вот он такой. Ну, мы постараемся как-то с ним поменьше общаться просто-напросто. Из-за того, чтобы не возник конфликт, не возникли какие-то обиды. Можно отойти. Можно тихонечко как-то именно так вот сказать что-то деликатное такое, чтобы он, ну, понял, что что-то происходит неправильно. А где-то надо и потерпеть. Где-то в чем-то надо, вы знаете, терпение проявлять. То есть ведь мы же, в конце концов, я вот помню, бывали такие случаи, когда, так сказать, некоторые прихожане так давили, можно сказать, обличали. Праведно, неправедно, но я для себя считал так. Вот если я от этих людей потерплю, то мне какие-то другие вещи уже будут и не страшны. То есть именно брать их для, как урок своего терпения, смирения, умения, не распалять в себе вот эту обиду там какую-то или раздражение или еще что-либо. То есть все, что происходит вот с нами, особенно в церковной среде, воспринимать как урок жизни. Именно как приобретение каких-то новых навыков христианских, которые помогут нам в нашей христианской жизни.
Ну и в конце. Что первое, что должен сделать христианин, когда у него такая вспышка гнева, ну или какая-то обида на кого-то?
Я думаю, что постараться надо, чтобы первый шаг не было этих вспышек гнева, раздражений и прочих вещей. Вот нередко приходится слышать от психологов, что не надо держать эмоции, надо их вываливать поскорее, чтобы они в тебе не оставались и все прочее. Но мне кажется, хорошо бы приобретать такие навыки, чтобы эти эмоции вообще не возникали, чтобы не было в нас раздражения, не было ощущения обиды и прочих вещей. Поэтому я думаю, вот нужно в направлении вот в этом прежде всего двигаться. Ну а если уже это все возникло, вы знаете, у нас бывают люди очень разные по темпераменту, и бывают такие холерики. Да, я вот у нас знаю нескольких сестер на своем пути встречал очень холерического такого плана, которые просто заводятся с полоборота и потом не могут остановиться, а через некоторое время просто рыдают, просто переживают, что вот они вот так вот, как говорится, сорвались и там наговорили, что надо и что не надо, высказали. Это темперамент, который не изменяется. Но все равно смягчить какие-то вещи можно. Ну и, конечно же, нужно всегда быть открытым к тому, чтобы пойти с человеком на примирение, примириться, вот быть для этого открытым, не вставать в такую позу детскую, как ребятишки, когда они чем-то недовольны, ручки на груди сложат, глазки к низу отпустят, и недовольные лица сделают, вокруг них вот все тут танцуют, их уговаривают, а они вот нет, не хочу, не буду, и все такое прочее. Вот это детское какое-то такое поведение нехорошее нужно, мне кажется, изживать. Мы люди взрослые и должны стараться действовать по-взрослому, находя с друг другом какой-то общий язык, находя, объясняя друг другу, разговаривая друг с другом. И тем более это все должно быть свойственно христианам.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.